Ну и 14 стих – залог наследия. Мы получили в нем залог наследия нашего. Как уже сказал, что вот самому слабому верующему это все дано. Почему бывает, что некоторые разочаровываются как будто в Боге, как будто в пути Его разочаровываются, уходят? Мне кажется, одна из причин, братья, в том, что они просто не поняли и не познали то, что им дано. И наша задача, как пресвитеров, как пастырей, заключается в том, чтобы это открывать. Уже неоднократно мы слышали эту мысль в предыдущих днях на разных предметах, чтобы заботиться, чтобы сохранять, чтобы пасти и питать. И вот здесь апостол Павел питает. И питает так обильно, питает так много. Эта благодать, она открывается, и от нее никуда не хочется уходить. Ну и, конечно, вот осознание благодати Божьей, дарованной для верующих, оно побуждает благодарить Бога. И апостол Павел, он здесь благодарит Бога, мы как раз об этом читаем. Благодарность Господу. Ну и еще одно, что дар благодати – он становится как бы увеличивающимся для нас через познание Его. Ну, каким образом? Ну, вот в жизни Иисуса Христа, например, было так. С Ним соприкасались Его ученики. И неоднократно. И каждый раз они как будто получали новое и новое познание Его. Новое и новое откровение о Нем. Плывет с ними в море, в лодке, успокаивает бурю, у них вопрос, кто этот, что и море, и ветер повинуются ему. В доме Марии и Марфы при воскрешении Лазаря, при беседе с Марфой, Господь говорит, воскреснет брат твой, знаю, что воскреснет в последний день. Я воскресение жизнь, сейчас воскреснет. Ей трудно это, да? А вот когда увидела это, когда действительно пережила, оказывается, может Господь. И вот у нас тоже так в жизни. И вот таким образом этот дар как бы увеличивается для нас, увеличивается в познании. Не в том, что что-то новое еще, новое что-то дано, а познание увеличивается, расширяется это познание. И это, мне кажется, важный вопрос, потому что, ну, замечаю так, братья, что вот к чему-то новенькому, к чему-то такому, ну, свеженькому, ну, интерес большой, да? А вот к углублению в познании того, что уже нам кажется дано, что вот больше и глубже, когда идет размышление о духовных вопросах, рассуждение о духовных вопросах, и оно должно бы быть, его мало. Интерес к более глубокому познанию Священного Писания бывает нередко очень слабый. И среди молодежи, среди братского состава, о чем мы слышали уже, что как-то вот так слабо. Я думаю, что здесь и от нас немало зависит, насколько мы будем побуждать и открывать это. Но еще один момент, вот в 17 стихе мы читаем его, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». У меня, братья, здесь вот такая мысль, что инициатором этого познания является Бог. Но Бог вообще является инициатором всего спасения, всякого спасения. И, ну, некоторые моменты в связи с этим, что вообще это, ну, важный аспект, например, вот в наше время, со смещением таких понятий, со слишком большим смещением, мы встречаемся в богословии, ну, например, кальвинизм. Это понятие, что инициатором является Бог и только Бог, настолько сместилось в одну сторону, что родилось вот такое заблуждение, которое мы сегодня называем кальвинизм, оно и давно так названо, но и до нас в такой форме доходит. Но беспокоит еще один момент, что этот вопрос важен и для евангельской проповеди. Все-таки вначале Бог, инициатор Бог. В центре Господь. Вы не замечали, может быть, я ошибаюсь, но иногда наша проповедь или проповеди в наших церквах бывают слишком сдвинуты в сторону человека, как бы человекоцентричными оказываются. Вот. Мы должны, мы обязаны и так далее, и так далее. Тогда, и вот такая взаимосвязь как будто получается. Когда мы что-то сделаем, когда мы чего-то достигнем, ну, тогда и Бог даст нам, тогда и Бог благоволит. И вот таким образом слишком много или пространно концентрируя внимание на человеке и не так много или недостаточно много на том, что даровано для нас Богом, постепенно сдвигаются эти понятия. Оно потом в жизни так получается христианской, находит обязательно отражение. Может быть, я ошибаюсь, ну, в этих рассуждениях или мыслях, но мне кажется, что здесь должно быть равновесие. И достаточно хорошее равновесие. Вот, например, у апостола Павла в этом послании мы его наблюдаем. Как ярко, как выразительно, как глубоко он говорит о том, что сделал для нас Бог. А потом, в следующей части этого послания, он говорит о том, что ожидает от нас Господь. Он нам дал все для этого, теперь он от нас ожидает, чтобы мы были и в 4, 5, 6 главе, об этом он говорит. Мне кажется, это хорошая постановка вопроса. Тогда это увлекает, оно привлекло в наше внимание, ты влек меня, и я увлечен, да? Так в одном месте Библии написано. И вот здесь важно как раз Господь, когда... Ну, например, в практической жизни. Мы замечаем, что если христианин, член церкви, концентрирует внимание на себе, на своих переживаниях, на тех возможностях, которые он может или чего он не может, тогда нередко уныние, отчаяние, нет выхода. И мы побуждаем обратить внимание на то, что дано, на то, что мы имеем. И как только мы сможем этого достичь, например, в своей жизни или в помощи кому-то, да, как только мы сможем достичь того, что взгляд веры будет устремлен на Христа, на то, что дано нам в Нем, просветление, просветление в жизни, ободрение в силе, как-то открывается путь, можно идти. Это очень важный момент для практической жизни христианина. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Ну, братья, здесь так понимаю, что духа премудрости и откровения – это не что-то такое, ну, новое, чего не имели, а это действие того же самого Духа Божьего, направленное на то, чтобы нам помочь в познании Бога. Духа премудрости и откровения, так он здесь называет этот момент. Ну и еще вот здесь просветил очи сердца, значит, духа премудрости и откровения к познанию его. Познание, ну больше такой момент хотелось оттенить, на разум включает. Не какие-то чувственные переживания. Вот на начальном пути христианской жизни, нам это всем хорошо известно, человек больше концентрируется на переживании в своих чувствах. И иногда так ярко подчеркивает их, иногда в такую зависимость от них впадает, что просто нет никакой устойчивой христианской жизни. Здесь речь идет о том, чтобы разум был просвещен, чтобы участвовал, осмысленно участвовали мы в этом. Дух Святой ведет нас посредством просвещения разума к познанию Бога. Ну и еще некоторые моменты о познании Господа нашего, познании Бога и славы Его. Каким образом Он это делает? Вот в этом послании мы замечаем, что апостол Павел сам в этом принимает деятельное участие. Проповедью, увещанием, вот таким посланием. Он сам открывает это. И потом ожидает, что и Бог это благословит. Но вот в Иисусе Христе открывается для нас Бог, познание Бога, в Слове Священного Писания, через личное общение с Ним и через дела Его рук. Вот это, мне кажется, четыре таких основных момента, через которые познание Бога или Бог для нас открывается. И если мы достаточно этому уделяем внимание, если все-таки об этом заботимся и изучаем, ну вот немало было сказано уже об изучении к Слове Божьем, о постоянстве в этом вопросе, то от этого будет зависеть и остальное, вся наша жизнь, духовная жизнь. Но вот ниже стихи. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Здесь просьба или молитва Господу, чтобы он просветил очи сердца, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. Мне, братья, здесь вот такая мысль, что апостол Павел заботится о том, чтобы уверовавшие могли видеть невидимое. Видеть невидимое – это важный аспект христианской жизни, в общем-то, определяющий. Ну вот, например, в Священном Писании мы встречаем яркие примеры людей, которые видели невидимое. Это мужи Божьи. Моисей. Почему он сделал такой выбор? Определенно написано, да? Видя невидимого, он взирал на воздаяние. И вот видеть невидимого, это бывает не так просто. Видеть видимое, ну, тут само собой разумеющееся. А вот когда вдруг открывается невидимое, вот в это время и начинается начало устойчивой христианской жизни. И видеть невидимое, видеть богатство этой благодати, видеть то, что приготовлено для нас Богом, написано о Моисее, он взирал на воздаяние. Об Аврааме написано, почему он выбрал путь странника, почему после первого опыта он не вернулся вновь в свою страну, потому что ему открылось другое. Ему открылось небо и открылось то, что приготовил там Бог. И город, художник и строитель которого Бог. Вот почему Авраам согласился на скитальческую жизнь и не считал это ущербным, а наоборот, он радовался и говорил о себе, что странник и пришелец, и не только он. Вот видеть невидимого очень важно. И здесь как раз об этом, о невидимом и идет речь, чтобы мы познали, в чем надежда призвания его. К чему призвал нас Господь? Что Он для нас приготовил? И вот в следующих стихах, например, в 21 и во 2 главе, несколько об этом говорится, что Он, в 20 стихе, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Церковь – это спасенные души. Высота, на которую Бог вознес Христа. И теперь то же самое приготовлено для нас, верующих. Богатство славного наследия Его для святых. Это единение со Христом, это увидеть Его так, как Он есть. Это быть наследниками всего, что приготовлено или даровано Христу. А мы восходим в это наследство. И, конечно, это предмет очень большого размышления, видимо, всей нашей жизни и изучения. Но и одновременно здесь апостол Павел молится о том, чтобы уверовавшие все больше и глубже этот вопрос познавали. Ну и 19 стих этой молитвы, или этого молитвенного такого обращения: «И как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его». И как безмерно величие могущества Его в нас верующих. Но Бог безмерен в своем могуществе, всесилен, здесь так можно сказать, да? Всемогущ, для Него нет границ, для Него нет обстоятельств, которые могли бы как-то Его стеснить, ограничить. Безмерно величие могущества Его в нас верующих. И вот этот момент мне хотелось, братья, особенно, может, как-то заострить, потому что мы с вами живем во время, ну, прожили трудное время, ну, как церковь, да? Вроде во многих трудностях это осталось позади, вот этот путь братства. Действительно, сколько видели безмерного величия, могущества Его силы? Сколько благодати Бог дал? Сколько было, сколько вспоминали этих прекрасных моментов, переживаний, которые Бог своей могущей силой созидал? И сегодня, если бы не было действия этой могущественной силы в нас, верующих, то ни этого общения, ни этой радости, ни церкви, ни благовестия, ничего бы этого не было. Мы вошли в очевидное откровение действия могущественной Божьей силы. Ну и теперь она ж продолжается. И она будет продолжаться. Ну, приятно вот эта мысль и дорого в нас. Бог действует в нас. Он не действует помимо нас. Он хочет действовать в нас. В нас, через нас. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам эту мысль так отмечает. Христос в вас? Разве вы не знаете, что Христос в вас, если только вы не то, чем должны быть? Значит, если человек получил возрождение, пережил его, то Христос в нем, со всем действием могущественной силы Его. Ну и что Он делает? Он силен преобразить нас. И три момента хотел здесь отметить. Он силен преобразить нас. Вот действием своей могущественной силы Он имеет такую возможность. И вот почему, когда читаешь послание апостола Павла, вот в такой заботе, например, послание филиппийцам он пишет: «Я имею вас всех в сердце, всех как соучастников моих в благодати». И вот так, не исключая никого. Вот так было и у Господа нашего Иисуса Христа. Вот всех учеников своих Он вмещал в свое сердце, хотя такие они были разные. Он видел и понимал действие Божьей силы, могущество этой силы, Он преобразит. Сегодня этого нет, завтра это будет. Вот так и для нас, мне кажется, важно, братья, чтобы видеть это. Бог преобразит, Бог сделает. Если только будет дан простор этой благодати в сердце верующих, к чему мы как раз и должны вести и побуждать, Бог это сделает. Он преобразит нас, Он силен это сделать. Он силен дать победу. Он силен дать победу и в борьбе, с которой мы встречаемся в искушениях. Может, в очень сложных обстоятельствах. Ну, вот, например, вчера начали рассуждение о такой очень, ну, сложной и ответственной направлении пасторской работе, как освобождение обремененных, да, или вот скованных людей, связанных людей. Бог силен, эта сила в нас, Он силен дать победу. И когда есть такое внутреннее убеждение, оно дает силы, чтобы идти вперед. Когда это убеждение слабнет, то тогда и нету силы продвигаться. И еще одно. Он силен довести нас до цели. Для меня лично эта мысль очень дорога. Потому что когда посмотришь на себя, когда посмотришь на свою жизнь и посмотришь на то, как оно должно быть, иногда мысль: «Господи, смогу ли дойти?» И вот здесь утешение: Бог силен довести нас до цели. Могущество силы Его в нас, верующих. Братья, мы не знаем, с чем мы встретимся, с чем мы столкнемся вот в следующих днях и, может, в следующем времени жизни церкви. Мы почти каждое общение такое заканчивая, но такую мысль в разных формах говорим. Сможем ли мы встретиться еще раз так? Будет ли у нас такая возможность и так далее? Но слава Богу, пока Господь давал. А оно действительно, мы не знаем, как оно будет, и это мы не говорим не безосновательно. То есть основание для все-таки этого есть, переживание или такого рассуждения. Ну, мы уже получаем сообщения, разные сообщения, с одного, с другого места, с третьего места. И я вот, например, по себе так заметил. Ну, вот получили сообщение, ну, есть определенное переживание. Мы заботимся в церкви, побуждаем молиться, сами молимся, где-то в семье, ходатайство и так далее. Это одно. А вот когда сам лично вошел в это обстоятельство, сам лично вошел в это переживание, в притеснение, в гонение, ну, вот на благовестие иногда бывает мы сталкиваемся. Там не так, что гонение, а где-то кто-то вдруг стал немножко против. Вот так чувствуется, что не просто так, а жестко. Вот. Еще пока никуда ничего. Как внутри? Уже, наверное, ну, не так, как вот раньше, как выезжали. Да? Вот здесь уже какая-то и чувство меняется, и переживание. Слава Богу, что Господь не оставляет нас. И вот действие могущественной силы, но как ободряющая мысль, познание действия могущественной силы Божьей в том, что Господь силен сохранить свою церковь, силен сохранить нас, в каких бы условиях и обстоятельствах мы не были. Но это зависит от того, насколько эта сила нам знакома и насколько мы можем довериться этой божественной силе. Как-то показывали фотографии, сейчас уже не помню все обстоятельства, вот последние библейские курсы, которые проводил Иван Вениаминович Каргель. Стоят братья, много, большое вот так количество с Библиями. Ну так видно, сфотографировано это все. И потом такое свидетельство, что через некоторое время очень немногие из этих братьев остались в этих рядах. Время сменилось. Обстоятельства сменились. Пока были рассуждения, пока был фавор, пока была возвышенность, пока были вот такие теоретические, скажем, познания, как оно было прекрасно, как оно было хорошо. Когда вошли в жизнь, видимо, немногие смогли это на практике своей реализовать в своей жизни. То есть познания были просто в знании, а не в познании. Сегодня и с этим вопросом мы сталкиваемся. Ну, вот разные там богословские школы, институты, знания, и дающие, и степени богословские нередко. И бывает так, что и у нас молодежь увлекается этим. Вот там побольше, вот там. Ну, что эти библейские курсы у нас там 2 недели или 3 недели еще. Вот нам что-то такое особенное, что-то такое поглубже. И я думаю, что для нас очень важно концентрировать внимание все-таки и свое, и в церквах не на этом знании, которое можно приобрести теоретическим образом, а на то знание, которое можно приобрести, познание, здесь оно названо, откровением от Бога, послушанием Господу, углублением Слова Священного Писания, познание Бога и могущество силы Его. Мы сейчас помолимся, братья, и попросим Господа о том, чтобы Он благословил и нас больше и глубже познавать Его и молиться о том, чтобы и в церкви это происходило. Откроем, братья, послание Ефесянам, Мы продолжаем останавливаться на этом послании. Вчера в основном мы останавливались на анализе молитвы апостола Павла в первой главе, начиная с 16 стиха и до конца. Там, рассуждая о величии благодати Божией, он просит Господа о том, чтобы уверовавшие познавали больше Бога. На этом сделан акцент или большее ударение в его размышлениях и таком молитвенном обращении к Господу и наставлении. Следующая молитва, выраженная в этом послании, находится в третьей главе. Третья глава, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Вот молитва. Несколько, может, общих фраз, заключений. Эта молитва от предыдущей, братья, на мой взгляд, отличается тем, что здесь апостол Павел делает особое ударение и в молитве пред Господом, и в рассуждении о нашем участии или о том, что нам надо сделать с нашей стороны для утверждения в любви и на путях Господних. Если там больше о том, как делает Господь, что Он делает в нас, то здесь больше как раз вот об этом, что нам с нашей стороны надо сделать. Эта молитва находится на границе двух частей послания. Первая часть, как мы уже говорили, это как доктринальная, или где изложено учение о призвании, предопределении нас, о будущем нашем, как о Церкви, то следующая часть послания, 4, 5, 6 глава, это практическая, так можно сказать, назвать ее, практическая жизнь христианина, советы практической христианской жизни, или как должны поступать те, кого эта благодать спасла. И эта молитва апостола Павла, она не является разделяющей эти части, а, на мой взгляд, наоборот, связывающее. Одно тесно связано с другим. И вот здесь мне дорого стала та мысль, братья, что апостол Павел и сопровождает, и предваряет всякое учение молитвой. Вот если там он рассуждал о величии благодати Божией, о том, что нам дано во Христе, то здесь он тоже как будто продолжает еще эту мысль, но продолжает ее молитвенно. И наоборот, если в следующей части он больше будет рассуждать о практической жизни христианина, то как раз он предваряет это рассуждение опять молитвой. Я думаю, для нас это хороший урок и сопровождать всякое наставление вот таким молитвенным обращением к Богу. Об этом мы уже немало слышали и в предыдущие дни, и, может, сегодня будет уже еще сказано. Ну, у нас специальное общение такое, да? Потому на этом сконцентрировано и все внимание. Ну, некоторые мысли хотелось отметить. 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Для чего? Мне кажется, что это выражение «для сего» имеет отношение ко второй главе. Например, к таким стихам. 10 стих 2 главы. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И там «для сего преклоняю колени мои, да даст вам по богатству славы своей». И так далее. 14, 15 стихи. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно». Это вторая глава. «И разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного, нового человека, устрояя мир. Для сего преклоняю колени мои». Не закон заповеди, он устраняет закон заповеди, да? А вот наставлением, учением своим, теперь наставлением жизни во Христе. Не так, что ты обязан, ты должен, а я хочу. Я не могу по-другому. Я должен, да, вот так внутреннее вот это вот должен проявить эту жизнь Христову в своей жизни. И конец этой главы. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». И опять «для сего преклоняю колени мои». Вот этот святой храм в Господе, утверждаемый на учении апостолов, пророков, самого Иисуса Христа, имея краеугольным камнем, он должен возрастать и в наших сердцах, и в наших церквах для славы Господа, да, чтобы он там пребывал. Вот как здесь и в 22 стихе написано, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот некоторые мысли, как мне так отложилось, какая связь предыдущего с последующим. Вот в третьей главе он несколько отвлекается, как будто от основной мысли, для того, чтобы открыть, откуда ему это дано, и как Бог милость свою проявил по отношению к нему, ну и некоторые другие мысли. «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это и выражение, и смирение такого глубокого, колена преклоненной молитвы, сознание зависимости от Господа и ожидание милости от Него, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И далее, братья, три просьбы, которые наиболее отчетливо выражены в этой молитве. Я не думаю, что это три совершенно отдельных просьбы, никак не связанных между собой. На мой взгляд, они связаны очень тесно. Но, может быть, несколько отдельные грани одного и того же направления, одного и того же стремления. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Одна. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Вторая просьба. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всякую полнотой Божией». Вот третье. Но дальше уже прославление Господа и молитва заканчивается. Ну вот первое. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Братья, я не претендую на то, что могу все здесь объяснить и истолковать. Мне только очень важно стало, как апостол Павел видит, в чем он видит как бы основание или как можно утвердиться. Вот так он внутренне глубоко-глубоко и сущность духовную человека и видит, где то основание должно лежать. Я не знаю, может быть, у нас было бы много так вот рассуждений в отношении этих вопросов внутренней духовной, ну, глубинной сущности человека, там дух, душа и так далее, где, как. Ну вот апостол Павел в самую глубину. И он так считает, что если там, вот в самой глубине духовной сущности человека, не будет положено твердое основание, то все это, ну, все будет бесполезно. Придут ветры, придут бури, и искоренится все. Духом его крепко утвердится во внутреннем человеке. Тут некоторые мысли мне просто хотелось поделиться в отношении действия Духа Божьего. Оно, во-первых, направлено на пробуждение и обновление нашего внутреннего человека. Нам это всем хорошо известно. И просто в связи с этим, ну, напомнить, что если там, ну, у нас теперь вот мы служители, проповедники, работаем с душами, и я думаю, что это очень важно. Вот апостол Павел, он как раз это имел в виду, и все его и молитвы, и учение его. Ну, помните, он в одном месте пишет, да, чтобы проповедь наша не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Да? Если будет в явлении духа и силы, будет проникать это и в дух, и будет рождать жизнь. Дух Божий, он и откровение дает относительно настоящего положения человека, каким он есть. Вот об этом написано в послании. «Кем вы были?» – пишет Павел. И вот это только Дух Божий может открыть нашему духу. Он оживляет наш дух, приводя нас в общение с Богом. Во 2 главе, 18 стихом, мы это место уже читали. 18 стих мы не читали. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Приводит нас в общение с Богом, осуществляет это общение. Нам трудно проследить эти пути, но все-таки они есть, и связи эти есть. Приводит нас в семью Божьих детей, и это тоже делает Дух Божий, Дух Святой, внутреннее единство созидая нас. Недорого стало в 4 главе 3 стих, братья. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Это вот уже практическое наставление. Но здесь так, «стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Ну, такая мысль, что это единство уже есть, оно уже создано, теперь только постарайтесь это сохранить. А кто созидает это единство Духа? Дух Божий. Неосознанно нами, но он это делает. Первые шаги на пути христианском особенно выразительно об этом говорят, если душа возрожденная. Но говорит, не могу дождаться общения, тянет. Раньше никакого желания не было, даже боялись. А теперь те, кто уверовали во Христа, церковь, она стала дороже, чем свои родные. Единство создано кем? Духом Божьим. Никто другой это не мог создать. Ни проповеди, ни общения, ничего. Они помогают, они созидают, они поддерживают. Дух Божий создает. Но еще некоторые мысли, братья, в связи с действием Духа Божьего, что действие его направлено на утверждение нас на пути спасения. Действие Духа Божьего направлено на утверждение нас на пути спасения. Здесь эта мысль выражена определенно. «Да даст вам». Кто даст? Бог, Дух Божий. «Да даст вам Духом Его крепко утвердиться». Ну, каким образом Он это делает? В предыдущий день, мы уже об этом несколько рассуждали, даруя нам большее познание Бога. Вот это будет утверждение, практическое утверждение наше на пути спасения Духом Божьим. Даруя нам новые откровения Бога нашего, открывая нам волю Божью. Это тоже Дух Божий делает. И эти стихи мы уже читали в первой главе, 18 стих, 19 стих. Это вот как раз в предыдущей молитве апостола Павла выражена эта мысль. Открывает нам волю Божью. И в последующих стихах тоже эта мысль выражена. И еще одно, братья, созидая в нас устойчивую позицию. Это тоже делает Дух Божий. Вот внутри, в духе нашем, созидает устойчивую позицию и против обольщения, и в искушениях. Но этого вопроса мы еще в последующий день коснемся. Ну, такие примеры есть. В одно место приехали, а там сестра пожилая, вот так старушка, только недавно обратилась к Господу. Писание плохо знает еще. И случилось так, что свидетели Иеговы пришли. Пришли, как вот они по квартирам обычно ходят, из одной в другую, вот пришли и к ней. Ну и так началась беседа, она о них еще ничего и не знала. Они одно место, другое место, ну вы знаете их не выкладки, а такие, кажется, и что скажешь против, да? И ей тоже, и одно, и другое, и в отношении Христа, и будущего, и так далее. И ей сказать нечего. А что она может сказать? Они место одно за другим открывают, а она еще и в Писании не ориентируется полностью. Ей еще все истины полностью непонятны. Но вот так как-то это время прошло, немножко отговорилась она от них. Потом, когда мы приехали, она с таким беспокойством делится этими переживаниями. И говорит, вот чувствую не то. Вот вроде говорят из Писания, чувствую не то. Но кто это дает? Кто созидает? Вот защититься или противостать Писаниям она не может. А вот внутри чувствует. Вот это вот внутреннее чувство в духе, понимание в духе, как раз и созидает Дух Божий, утверждая внутреннюю позицию противобольщения в духе нашем. И это, братья, очень дорого. Пусть Господь благословит, чтобы и наши молитвы были направлены как раз вот в этом направлении, чтобы Бог Духом Святым утверждал. Если Он утвердит, то уже больше никто не сможет с пути сбить. Ну а следующее выражение молитвенное хотелось предложить, чтобы мы вместе порассуждали. 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Или мне хотелось еще одно, братья, ну пропустил я один момент, который хотел сказать. Вот практически здесь же как больше с нашей стороны, да? Практически, как это можно? Как можно утверждаться духом его во внутреннем человеке? Ну, мне вот так стало это понятно. Это может быть через нашу любовь к Богу и любовь друг к другу. И вот в этом послании об этом написано тоже. Ну, вот в 3 главе 18 стихом связанные такие просьбы. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота». И вот любовь к Богу, любовь друг к другу, она способствует тому, чтобы Духом Божьим, Дух Божий утверждался в нас.